Aspettate.
Я так, если говорить о земном аспекте нашей жизни, ну, нашей истории, тоже вот нам близка, да, вот так вижу, что был выбор у, скажем, у российского народа, людей, скажем, даже, потому что вот слово «народ», оно не совсем понятно, о чем речь. Потому что народ, он не имеет только сиюминутного, да, это и умершие, и живущие, и те, которые родятся, будут жить, и мы там появились, да, и все это один народ. А выбор делают люди, живущие здесь и сейчас. Они тоже из этого народа, но нельзя их срез, да, поколенческий, там несколько поколений, живущих одновременно, да, свести весь народ к ним. Это не сводится, народ не сводится к этому. Вот. Поэтому иногда за весь народ выбор делает вот, выборка, да, вот это вот какая-то. Вот, вот, вот эти поколения, живущие сейчас, да, которые, ну, имеют возраст и возможность быть, они выбирают. Выбирают, причем не в смысле, как сейчас выбрали там бюллетенями, а жизнью, подходом. И понятно, что рассвет жизни начался с крещения, скажем, в славяно-русских землях, да, вот, с крещения Киева, киевлян, там, и потом все, да, дальше пошли, да, пошла христианизация вот этого, так сказать, греческого типа православного, да, вот. Потом там заковыка со старообрядчеством уже заложилась там, ну, это уже другая трагедия, да. Но мы сейчас как бы в общем расскажем. Допустим, все, они стали христианами, да, ну, старались, собственно. И вот, когда они освоили вот эту всю внешнюю, ну, византийскую музыку, там, храмотворчество, эстетику, культуру, там, русифицировали ее, конечно же, да, переводили церковнославянские языки, все это прочее. И вот как бы вот наладили вот этот пласт этой жизни, да, то подошли к водоразделу такому, или вот к камню налево-направо, прямо, да, то есть вот этого выбора, камень выбора, да, куда дальше. Вот уже не по тематика была выбрана, православие, а вот в самом православии, в самом христианстве, в самой вере, в самой церкви, вот как жить? Что выбрать? И два направления появилось. Одно – Иосиф Волоцкий, другое – Неусорский и Заводские старцы. То есть это был коллектив. Небольшой, но такой влиятельный, духовный коллектив. Один Иосиф Волоцкий тоже святой, там, преподобный, считай, там, и так далее. Но с другим пониманием всего и ощущением всего. Это было принципиально разное. Образы жизни предлагались. Вот. И мне даже вопрос задали кто-то это самое, а что было бы, если бы мы выбрали
Невосорскую,
да. Но это трудно говорить, потому что а что было, если бы я не Машу Галину выбрала, а какую-нибудь другую девушку там, да? Я бы не знал этого, а знал бы другое. Поэтому оно как бы трудно, вот, тем более задним числом. Получается, если так сложно, так сложно, все, уже иначе быть я не могу. Да? Вот. Но выбор был же. Я же мог иначе выбрать, да? Мог. И меня могли выбрать иначе. Так и здесь. Вот. Поэтому уже когда не выбрали, то сколько было женщин, девушек, которых я мог выбрать, да? Уже я не могу сейчас с каждым, ну, мысленно пытаться, а вот что было, если бы я эту выбрал, а если бы я эту, а если бы эту. Ну, это бессмысленная задача, да. Так и здесь. Уже раз не выбрали, то уже там что, особо и рассуждать не о чем. Там можно, конечно, там кое-что, так сказать, помыслить, но в всяком случае, все это будет все равно вокруг да около, да может так, может не так. То есть никакой ясности, твердости, вот как оно пошло, мы не знаем. Вот. То есть можно сказать теоретически, как бы вот, что как бы могло быть. Ну а как бы оно было на самом деле, это сказать трудно, вот, саму реализацию. Вот. И тогда бы не знали, а что ж такое путь Иосифовского. Может быть, он был каким-то для нас. Вот, надо, может быть, так надо было, ну, и так далее. Вот. Но мы пошли, мы, то есть все, мы, как вот, да. Кто имеет такое русское сознание, да. Вот. То древнерусское, не современное. Вот. Не СССРовское и не послесоветское, а именно вот то. Вот. Церковное, да. Вот церковное российское сознание, вот, выбрали путь, как у всех. Угу. Как у всех, только мы лучше. Потому что те католики, те протестанты, те язычники, те басурмане, а мы православные христиане. Привет. Мы уже одним этим мы лучше. Ну, пусть у нас корабли чуть послабее, пусть у нас пушки чуть меньше, не так стреляют далеко, как у них. Ну, зато мы силой духа все компенсируем. Вот. И как они взялись за это, то есть государство опекает церковь, защищает ее, хранит ее, веру и церковь. Церковь помогает государству, хранит ее. Вот. Обеспечивает государство воинами. Поэтому поддерживает крепостное право, как милитаристский уклад закрепощения людей для войны. Крепостное право – это не столько там на поле работать, сколько для войны. А заодно и на поле, да. Ну, а что пропадать? Если войны нет, то пусть пашут. Война 25 лет вперед. Вот. Чтобы никуда не сбегали, прочее. Это контроль такой вот. Привязанность. Но, то есть и Российская империя строилась на милитаристских основаниях. Это милитаристское государство. Не надо тут ничего. Все. Царство, да, милитаристское. То есть постоянно ведущее войны. Живущее войной и приобретением земель. И поэтому уделяется такая территория. Так они ее завоевывали. Постоянно. Да, может быть, не так кроваво, как другие. Не гасили местные культуры, там, элиты и так далее. Поэтому они и потом присоединялись, да. Допустим, Армении, вы же сами попросились, да. То есть, всякое было. Вот. Но уже когда было мощное государство, они, потому что от турок спастись. Вот. В Среднюю Азию так покорили. Ну, и Сибирь тоже так. Всякие эти ермаки там и прочее. Вот. Так что прирастало, да, но прирастало не просто так. Прошли прогуляться и убоили, поставили там, это наше, нет, ну, воевали. Вот война была с этими, с эскимосами там, они такие не победили их. Потом просто как-то уже пришлось, уже, а военно они не смогли, войну они не смогли победить. Имея преимущество, огнестрельное оружие, все. Те были неуловимы там, двигались так, что ну, на их территории это было непобедимо. Вот, там есть целая история, кто хочет, можно найти и почитать, как эти войны просто. Вот, поэтому, но тем не менее, считалось, что захватит, и потом мы уже от тех смирились, просто покорились, но вы не вмешиваете в нашу жизнь, а мы там подать дали рыбы там вяленой. И забудьте о нас шкурами. Вот. И они так особо их не трогали, но они считали, что это Российская империя, их территория. И так вот все захватили, да. И чем это закончилось? Но огромную территорию, значит, осваивать, культивировать и делать продуктивной, это требует огромного всенародного напряжения, огромных усилий. Чтобы дорогу проложить, да, вот эту транссибирскую, сколько надо сил. Логистика какая, пока доедешь, на поезде даже, от Петербурга до Владивостока, сколько недель надо, да? Что, почему они и русско-японскую войну проиграли, да, в том числе, чтобы Не было, локально не помогало, а отсюда подвоза. То есть, ну, одна из причин. Что заранее не было продумано, да, и ну, ресурсов не хватило. Вот. То есть стали пробуксовывать. Потому что западные страны, как более компактно там, да, и они быстрее осваивали свои территории, все это, между собой там, между собой эти беливы постоянные, да, и потом приходили, что надо заниматься не превращением, а вот качеством организации жизни, качеством науки, техники, технологий, ну, вот этим каянистством, так сказать, мира сего. Вот. И они преуспевали. Возьмем пример Крымская война Николая Павловича. Значит, Русия, когда владела российской армией, били в три раза меньшую дистанцию, чем нарезное оружие английского производства, которым была вооружена армия союзников, воюющих против нас. Англия, Франция, там, да, Турция. То есть, уже по одному этому, то есть, представляете, на три раза длиннее, просто они стреляют, они не подпускают даже. Поэтому у нас прорисован образ матроса Кошкина, известный, да? Что он делал? Он брал труп, прикрывался и подходил на возможность выстрела. И тогда паритет был какой-то. Знаешь, надо было трупом брата прикрываться, чтобы подойти, и тебя не убили. Но разве мог один матрос решить проблему войны? Она была проиграна. Потому что была проиграна технически. Отсталостью. Русско-японская война была проиграна технической отсталостью. Потому что весь мир перешел на индустриальность. Все. Россия стала переходить. Но широка страна моя родная. Много дней лесов, полей и рек. Вот, и поэтому пока все эти деревушки, все это коснется это индустриализация, это, а там уже все сделали. И при пытливости ума, что много было этих, которые подковывали как этих блох, комаров, там, но всякие фокусы, да, красиво делали всякие, да. Но вот реализовать все это, так сказать, вот. И догнать. Все время они, да, все время были в состоянии догоняющих Запад. Угу. Включая СССР. Оно все время догоним и перегоним.
Потому что они подражали, да?
Догоним. Сейчас Китай то же самое. Угу. Догоним и перегоним. То есть идет о догонянии. Угу. Никакого собственного, нет возможности собственного опыта жизни создать. Вот догонят это все время. Вот. И это чревато поражениями, войне, политическими и так далее, ну и разгромом Российской империи и церкви, которая прикрывалась светской властью. Потому что разрушили царскую власть, церковь осталась беззащитной, конечно, делай, что хочешь. То есть мы видим тупик, неизбежный такой исторический тупик, который выбор привел в этот тупик. Причем вот сделали выбор, уже было понятно, что он этим должен был закончиться. Там плюс-минус всякие могли быть как бы вот варианты, но все варианты сливались вот в реку краха. Неизбежный крах. Потому что усложняется жизнь. В связи с научно-техническим прогрессом, вот этим улучшением, жизнь усложняется. Число людей растет, жизнь усложняется. Управлять царю Давиду, 3 миллионам царством – одно дело. Управлять царю Николаю Александровичу 200-миллионным царством. Да. Послушай, сколько губернаторов. У каждого там, у каждой губернии как страна какая-то западная. Да? И, конечно же, он должен собрать информацию по своей губернии и передать царю. Сколько губерний, сколько докладов, и все в течение дня, а еще надо в теннис поиграть, позавтракать, пообедать, ворон пострелять, переговоры, театр, балет, там, опера. встречи, да, шахматы, и тут, а тут еще надо государственные дела делать.
Довесок.
А сначала начались учить, что у меня в Афганистане творится. Он не тянул. Никакой человек не тянул. Просто я не обвиняю Николая Александровича. Золотого поставь, там, Карпова, Каспарова, кому угодно.
Александр.
Галилея, Галилеева поставь. Точно не справился, никто не справился. Никто не справился. С таким количеством людей, с такой огромной территорией, границ и проблем, их держать в голове невозможно было просто. Поэтому, естественно, ему фейки писали. А те еще там свое, там коррупция, там все продолжалось. Как Петр там голову рубил, а воровали, будут воровать. Вот. Пользуясь вот этой, тут далеко, царь сюда не приедет никогда, что там, кто тут проверяет, а я тут царь и бог. Ну, кто-то так и всю жизнь, а кому-то там смещали, но следующий продолжал даже. То есть вот это все плоды вот этого. И поэтому, конечно же, скажем так, Россия, пошедшая этим путем, была неконкурентно способна. И проигрывая во внешнем, она неизбежно проигрывала и в духовном, и в церковном. Потому что она привязала церковь и веру свою к этому внешнему. И поэтому судьба внешнего сразу влияла на судьбу церкви. То есть вера стала формальной, обрядоверной в основном. Исключение составляли Серафим Саровский и Анна Крестовская. А остальные все вот так. Раз в год причастился, ты православный. Крестился, естественно. Раз в год причастился, ты православный. 70 лет прожил, 70 раз причастился, все, умер. Ты православный. Царство небесное, вечный покой, все. То есть крах был неизбежен ввиду выбора. И если выбрали этот путь. Два варианта. В зависимости уже выбор правильный, лучший, с моей точки зрения, во всяком случае, но более трудный для обывателя. Обыватель сказали, вот хотим их купить, дай нам царя. Вот это иосифлянство. Оно в Древней Заре победило иосифлянство тоже. А Бог нам управляет через пророков, это все сложно. Хотим идти, как у всех. Ладно, Бог сказал, хотите, ладно. Так и здесь сказал, хотите, так нате вам. Вот. А здесь надо было жить по-библейски. Верой. Такой, что мы вверяем свою всенародную и государственную безопасность Богу и его ангельским силам. То есть у нас не вооруженные силы там, в Российской империи, а вооруженные силы ангелов. Их вооружение. Вот. А вооруженные силы людские будет небольшая профессиональная армия для виду. Ну, ангелам надо кому-то представить. Ну, они будут идти, а те будут... Так мы это читаем в Библии, так и было, да. Сколько их там надо было выбрать, Гедеон? 500 человек. Те, которые локали, как собаки, все. Выбрал 2000. А там армия была 500 тысяч. Что могут сделать 2000 обычным оружием против 5000?
Понятно, что...
Почти 500 тысяч. Тем не менее, они пошли. Ни одного раненого, ни одного убитого нет. Здесь 2000, а там перекосили все. Уже ангелы шли и косили. Потом говорят, свидетельствовали люди, враги, что идут два огромных мужа таких, говорит, до неба ростом. И всех косят. А те только добивают раненых там ходят. Вот какая война могла быть. И после одной такой войны кто полез бы на эту Россию? Сказали, нема дурных и сумасшедших. Вот. примерно тоже, опять-таки, как пример, обратитесь, в Греции. Одна деревня, там были благочестивые люди какие-то, не знаю чего-то, но Бог избрал. Турки захватили всю Грецию, все. Ну и в эту деревню, она горная деревня, пришли, давай, говорит, сейчас захватим. И вот там такая была невидимая линия какая-то, потом они вышли, они переходили, падали замертво. И они испугались. Подходят к этой линии и кричат, эй, там, начальник еще, кто есть у вас, подойдите сюда. Он говорит, ребята, давайте жить дружно. Понимаете, если сейчас я не соберу налоги, меня казнят. И я не могу оставить вас в покое, да. И будет на вашей совести. Зачем? Соберите там корзинку, что, ну что там. Молока, сыр, яиц, ну что там у вас есть. Понятно, что там никаких богатств нет. И мы пишем, отчитаемся, все, и вам хорошо, нам хорошо, а мы вас не трогаем. И вот такая была ограда, и никто не мог туда пройти, то есть врагов, понимаешь. Что стоило Богу сделать такую ограду вокруг Российской империи, территории Российской, да? Сделал бы и все. И, может быть, тогда бы вот эта ограда и прорисовала настоящую территорию. Потому что раз выехал, а там уже забыл, а там уже нет, там не работает. Там можно захватывать, убивать, все. Да что, тогда все сместились сюда, жили бы здесь. Нормальные люди. А те разбойники, казаки разбойники пусть там живут. Воюют там, погибают, это их проблема. Вот какая перспектива была. И здесь ухудшаться Бога, жить спасением, обожением, духовным совершенствованием. А заботу во всем этом минимальная. Что-то сеяли, что-то росло, как-то там собирали. Ну, воздержание, минимализм во всем, в этой жизни, да. Имеем хлеб, пищу, будем, одежду будем довольны, когда поступают. Да? Вот. Ну и кровь там и так далее. Вот так, как они хотели жить монахи. Да? То есть, не за счет крепостных, а за счет своих трудов. Они трудились тоже. Сами сеяли, сами там. Вот. И чудесной помощи. То есть, как бы максимально дать больше места Богу и Святому Небу участвовать в вашей жизни. В том числе решая ваши проблемы. Знает эти тебе, что вы имеете в этом нужду. И это приложится вам. А как приложится? Ну, по-разному. Может прикладываться так, а может так. Поэтому Бог помогал и там, и там. На том пути тоже помогал. Но тот путь неизбежно вел к краху, а этот вел к чему-то другому. Но при условии, что все будут соблюдать вот эту линию. Не уклоняйся. Но зато если уклонение, то это хуже, чем тот путь получится. Потому что тот путь долго вел к краху, а этот вел быстро к краху. Потому что уклонились, и вы остались и без армии, и без могущего государства, и без ничего, но на равных условиях, как все. Выпали от защиты Божией, а и того нет, и этого нет. Поэтому вот тут вот попробуй устоять в этом. Это великолепно. Но попробуй так жить всем. Не одному человеку, не только не Нилу и не пару еще преподобных, а всему российскому обществу жить так, чтобы вот не выходить из пределов защиты Бога.
Понятно? У каждого свой выбор же, да, поэтому...
Понимаешь, это трудно, да? Трудно рассчитывать, что все будут Нилами Сорскими. Страна заполнена Нилами Сорскими, да? Вот тогда да.
Хорошо, конечно, но...
Хорошо. И поэтому не Сорский со своей колокольни совершенно правильно рассуждал и мыслил, и предлагал такой путь. Как лучше. Но получается, как лучше не всегда реализуется. К сожалению, мы не можем как лучше. Вот. А можем как можем. Не как лучше. А так хороша Маша, да не наша. Так и тут хорошо. Вот так лучше, конечно, но мы не тянем. Не тянем. И вот тут получилось, как получилось. то мы уже не узнаем точно, это только можем рассуждать, гадать, а там уже узнаем, что получили. Ну вот и сейчас расклёбываем. Гражданская война, которая началась с 17 года и идет, как пел Игорь Далеков, да, война, гражданская война, и перечисляет все. Ну вот и продолжается. Сейчас бы дожил бы он до этого, сейчас бы что война случилась. Ну, нормально, это я же вам говорю, вот она и продолжается, опять идет. Сейчас только вот перешла еще в такую фазу. Вот. И Прибалтика воюет с Россией сейчас. Ну, только что пока не стреляют, но вот так вот. Памятники сносят, там, дороги перекрывают. Ну, в общем, нарываются, кажется. Ну, в общем, вот результат вот этого выбора. Пожинаем до сих пор. А мы даже жить на чужбине. И нам комфортнее, удобнее, и в духовном смысле мы можем все реализовать все, потому что кто бы нам дал в России, на Украине быть вот такими экстраординарными православными, не считающимися с тем православием. Да никто бы не дал. Враги, вы что? Вот наше православие. Казненное, законное, украинское, российское там. Вот то, что представлено, вот то и вы верой. Никаких там. Это все секта, это все нельзя. Тоталитарная секта.
Да, да. Манкурты.
У них не тоталитарная. У них самое, что не тоталитарная. Даже не право, даже мыслить нельзя ничего. Вот по написанному синодом, патриархом, синодом, подписанию, все. Поэтому мы будем скитаться по чужбинам и на верных странах жить. И как-то вот спасаться и отбуживаться в таком порядке. Малочисленная церковушка наша. Ну, неплохо, неплохо. Справляемся, но все больше и больше. Кочующая церковь, кочующие другие, кочующие батюшки.
Мерцающий батюшка такой.
Мерцающий. Вот такой исторический обзор.